Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Известные люди.
Вы так говорите, как будто бы вот родившийся младенец, тут же основная его мечта – попасть на экраны или на сцену. Давайте будем здесь реалистами. И я думаю, Павел сказал, что, возможно, актриса, о которой идет речь, это человек, прошедший, имеющий опыт психоаналитической культуры, но также, возможно, это и личный опыт. Известны там Дрю Бэрримор, сколько угодно, та же Лайза Минелли, актрис, ее мать, девочка из фильма «Волшебник страны Оз», которые практически были на грани психологического личностного развала и распада, потому что их карьера началась часто по желанию их родителей и чаще всего матерей. Или эти юные звезды подиума, юные манекенщики чуть ли не младенческого возраста. Неужели это их желание? Ребенку всегда свойственно появиться, убежать и делать то, что он чувствует, и ходить по подиуму или играть какую-то длинную роль ради аплодисментов. Он это, если делает, как мы уже говорили, делает ради огромного желания, ради сияющих и восхищенных глаз своей матери. И зрелые родители всегда позволяют, что значит управлять, быть зрелым родителем, который позволяет или формирует будущую личность, способную справиться со славой и со всеми искушениями взрослого мира. Это именно те, которые позволяют ему слышать себя, и слышит и видит его собственные желания, а не видит его как продолжение своих собственных притязаний к славе, амбиции, там, к сцене и прочее. И тогда такой родитель позволит ребенку выступить, наверное, когда он хочет, на каком-то семейном празднике. А если не хочет, то выдержит, что он залезет под стул, и вполне его никто не будет ругать и позорить. И вот такой ребенок потом поймет, что да, то, что он любит петь дома, то, что он любит, так скажем, какие-то скетчи, разыгрывать. Это потом он, это образ его жизни, это то, что ему доставляет удовольствие, и, наверное, с этим он может выйти куда-то, показать это людям, и показать, то есть, и другому то, о чем Павел Валерьевич говорил, то есть показать другой, это символический отец, да, то есть показать другому, и другой это тоже примет. Таким образом, здесь возможность оторваться от желаний и восхищенного взгляда матери, да, и уйти под, допустим, более такой серьезный взгляд, более оценивающий взгляд отца, то есть выйти на публику, на люди, это дает возможность ребенку, прошедшему вот таким образом до своего полового развития все эти сложные стадии, да, своего психосексуального становления, это позволит потом ему справиться и с искушением, которое будет. Возможно, где-то он может потеряться, но вот как со случаем с Гагарином, он вернулся, у него есть, что мы называем, тестирование реальности.
«Личное дело. Известные люди». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 24 марта 2005 года.
«Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Может показаться, что проблемы людей известных и знаменитых не касаются большинства из нас. Однако они, публичные люди, часто проявляют себя таким образом, что заставляют и думать, и говорить о себе. Почему кто-то легко и спокойно несет бремя славы, выпавшее на его долю, а кто-то либо превращается в чудовище, либо бронзовеет на глазах, наглеет и в итоге отталкивает от себя своих же поклонников. Об этом сегодняшний разговор. Гости московской студии, члены Международной психоаналитической ассоциации, старшие научные сотрудники, доценты Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков, и Павел Качалов, директор НИИ психоанализа. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
А начать я предлагаю с опроса москвичей на улицах города. Итак, легко ли пережить славу?
Ой, испытание славы, по-моему, самое тяжелое испытание. Деньгами и славой. Это же тяжело. Испытание славы пережить тяжело. Потому что слава и деньги, они ходят рядом в наше время сейчас. Столько соблазнов в связи с этим. Но соблазны, они развращают нас всех.
Кому как?
Но в основном, конечно, тяжело. В большой власти большие соблазны. А большие соблазны порождают их удовлетворение, соответственно, еще больше соблазнов. И одно на другое накатывается, соответственно. Ну, это простейшая вещь.
Вы знаете, если человек истинно верующий, то он эту славу будет благодарить, вот не себя возносить, а Бога возносить. Благодарить Бога. И эта слава будет Богу, от Него она исходит. И он будет это понимать, как от Бога. А если он будет это на себя приписывать, то на грош ему цена.
Нельзя, наверное. Там очень редки примеры мировой истории. Поэтому я думаю, что очень трудно. Очень-очень трудно. Диоклетиан, император. Очень давние примеры такие. В современной истории не знаю таких примеров. Хотя вообще, наверное, Йошка Фишер. Ну, наверное, человек такой, в общем, достаточно серьезными моральными устоями.
Мне кажется, нет. Надо быть очень сильным человеком внутренне, чтобы пережить славу. Слава все-таки тяжелое испытание. Человек всегда на виду, ему нужно как-то всегда держать себя.
Ну, если нормальный человек, то он останется нормальным. Если он плохой человек, то он останется плохим человеком. Слава, как бы, это не самое главное. Ну что, табаку, человек нормальный. Пальцы не крутит, не гнет. Мы просто в магазине видим.
Легко, это зависит от того, каким человек является изначально, от его воспитания. Это внутри у каждого человека, я просто не могу так сказать. Но есть группа знакомая, музыканты они. Люди абсолютно без какого-либо пафоса по поводу своей знаменитости. Они очень быстро стали знаменитыми. И, так скажем, они просто сами боятся того, что эти качества в них изменятся.
Очень тяжело. Во славе многие люди гибнут. Как человек, как люди. Духом славы. Надо душу такую иметь, чтобы в славе остаться человеком. Это проверка, говорят, славой. Не все ее выдерживают. Ну, Юрий Алексеевич Гагарин у нас. Человек, который до последнего оставался человеком. А славу всемирную имел.
Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова. И давайте сразу поговорим о человеке, о котором сказал последний из опрошенных, о Юрии Гагарине. Вот уж воистину, слава свалилась на голову этого совсем молодого тогда парня буквально в одну секунду. 108 минут полета, а дальше вплоть до самой смерти, вспышки фотокамер, рукопожатия президентов, автографы. Трудно было не почувствовать себя богом. Однако был один эпизод в биографии Юрия Алексеевича, о котором не часто вспоминают. Космонавт выехал на подаренной ему «Волге» на красный свет. И по его вине случилась авария. Никто не пострадал, но обе машины были разбиты довольно сильно, а за рулем второй был пенсионер. Милиционер, который прибыл на место происшествия, увидев Гагарина, разулыбался и отдал ему честь. Улыбался и пострадавший дедушка. Ну, как же, сам Гагарин перед ним. Гагарина увезли с места аварии на какой-то другой машине, но что-то все-таки засвербило у него в душе, и он вернулся. И узнал, что его вину милиционер приписывал старику. После этого случая что-то в душе Гагарина, как пишут очевидцы, перевернулось, и он стал медленно очищаться от угара славы. Я цитирую воспоминания одного из свидетелей этой ситуации. А до аварии ведь было много того, о чем говорить не принято. Может быть, мы начали с самого конца, и все же, Павел, для того, чтобы человек спохватился и понял, что что-то происходит не так с ним в лучах его славы, с его рассудком, с окружающим его миром, с его жизнью. Неужели нужен вот такой сильный стресс?
Я думаю, что в ряде случаев не поможет и стресс. Возможно, могла бы помочь иногда психотерапия. Увы, в период жизни Юрия Алексеевича Гагарина психотерапия была недоступна, и мы знаем, как трагически закончилась его жизнь. Я хочу сказать, что опрошенные москвичи резонно связали деньги вместе со славой, которые можно было бы назвать успехом, и они упомянули за меня, я лишь цитирую слова такие, как «развращение и соблазн». Я бы сказал, что опасность любого успеха, будь то славы или тех же внезапных денег, она идет одновременно и изнутри, и снаружи. Изнутри она идет потому, что некогда все мы, будучи малыми детьми, ради любви к нашим идеалам, то бишь к нашим родителям и другим взрослым, которых мы идеализировали, которых мы обожествляли, пошли на жертвы, на большие жертвы, и это жертвы хорошего воспитания, то бишь отказались от наших самых потаенных желаний и загнали их в глубины нашего бессознательного. В тот момент, когда этот успех случается, тогда у человека возникает ощущение, что его собственное «я» полностью соответствует тем идеалам, обожествленным идеалам, усвоенным с детства.
И что этих монстров можно выпустить наружу?
И они сами вылезают наружу, поскольку человеку кажется бессознательно, что нет никакой необходимости больше ни от чего отказываться, ничего давить. И эти выскочившие наружу монстры, они прорываются в разного рода странных поступках знаменитостей. Быть может, трагическая гибель Юрия Алексеевича была как раз следствием такого рода технической ошибки. Но есть и другая сторона, внешняя, от которой говорили тоже люди, и она сильно звучит в эпизоде, который вы процитировали. Вы говорили об улыбающемся милиционере и о восторженном пенсионере. Дело в том, что общество нуждается в людях со славой. Оно их создает, оно и просто навязывает людям со славой обязанность вести себя не так, как обычные люди, а именно так, как обычные люди позволить себя вести не могут. То бишь, здесь еще и внешнее давление по развращению и соблазнению.
Спасибо, Павел. Мы примем первый звонок. У нас постоянный слушатель нашей программы на линии из Петербурга. Георгий, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Слушаем. Это прекрасная тема, она довольно подробно разработана разными людьми. Ну, кратко можно так сказать. Если человек проходит через тяжелые внутренние и внешние испытания своей жизни, сохранив твердость духа и гибкость и свежесть души, то он получает так называемые ступени посвящения. И, ну, их 12, ну, 5-6 довольно многие люди проходят. Но дело вот в чем. Почему не проходят многие? Они спадают, падают с этого пути. Неправильный выбор свободной воли. Недостаточная искренность во внутренней жизни, в отношении там с Богом, с людьми. Ну, я на этом закончу. Спасибо.
Спасибо вам, Георгий. И я хочу привести еще один фрагмент, который я нашла, когда готовилась к этой передаче. Это фрагмент из интервью с Аллой Борисовной Пугачевой. Она сказала: «Любому творческому человеку нужно быть готовым к звездному пути. Те, кто не выдерживают испытания славы, спиваются, разоряются. Я же до сих пор волнуюсь перед выходом на сцену, потому что то, что зрители прощают другим, Алле Пугачевой не простят». Виктория, так ли это, на ваш взгляд? Или все же наоборот, кумиру простят всегда гораздо больше?
Я бы хотела обратить сразу внимание на определенные, на некоторые слова в речи Аллы Борисовны, которые уже описывают, что за личность, которая может все-таки выдержать и выстоять, она называет творчество. То есть первое в ее все-таки, наверное, жизненных ценностях было огромное желание творить, петь, и без этого она не могла. И славу, возможно, она воспринимала как естественное продолжение этой основной истинной ценности. И дальше она говорит, что не простят зрители. Я думаю, что речь идет о внутренней требовательности к себе и то, что она не позволяет себе простить в своем вот этом вот статусе все-таки известной дивы. И таким образом наши внутренние ценности, одна из слушаний, вернее, из тех, кого вы опрашивали на улице, сказала, что у нас внутри. То есть насколько личность цельна, насколько в ней выработались свои уже ценности, свои личные, не только желание соответствовать этому взгляду, искать этот взгляд, о котором Павел Качалов уже говорил, взгляд мамы восхищенный, и это, соответственно, ты для нее Бог и центр, и уже другого не существует. И, конечно, когда человек выходит на сцену, ну, в символическом смысле, это не обязательно сцена театра, или концертный зал, это сцена публичная, тогда он попадает под этот взгляд, и тогда он может чувствовать себя вот этим ребенком под взглядом мамы, для которого, возможно, все, которому она все позволяет, как, в общем, предмету своего любви и обожания. И публика в данном случае предмет любви и обожания, которая должна простить все. И поэтому такой кумир с отсутствием своих внутренних ценностей может почувствовать, что ему все возможно. Например, эта история с красным светом, она везде, мы ее сплошь и рядом видим на улице, когда есть определенные типы машин, которые должны ехать на красный свет. Вот, например, то, что не позволено другим.
Спасибо, Виктория. Павел, вы согласны?
Я согласен, но я как хотел бы поставить точки над «и», как это у меня бывает. Виктория успела сказать о восторженном взгляде мамы. Я бы сказал, что нас испытание славы, оно обнаруживает, насколько человек потом усвоил запрещающие слова и запрещающий взор папы, разделяющий отца ребенка с матерью. Если этот запрет был усвоен, то испытания не столь страшны.
И он может их выдержать.
Да. Mm-hmm. Если же этого запрета усвоено не было, и человек несет в себе ностальгическую тоску по восторженному материнскому взгляду и только ждет, когда он, наконец, выглянет из-за угла, вот тогда слава по-настоящему опасна.
Ну, я, в общем-то, это и хотела.
Спасибо, отметить. Виктория. Спасибо, Павел. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. А по субботам в 7 утра программа повторяется в записи. Так что опять слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Личное дело». Об испытании славы сегодня говорят психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качалов. И поскольку у нас в студии психоаналитики, давайте вернемся к истокам все-таки. Дети, которые становятся знаменитыми, изломанные зачастую судьбы. Однажды этому была посвящена целая программа «Личное дело», и сейчас меня интересует немножко другой аспект. Одна знаменитая голливудская актриса на вопрос о том, позволит ли она своим детям сниматься в кино, ответила так. «Я разрешу им это только в том возрасте, когда они смогут достойно справиться со славой». Павел, что это за возраст, на ваш взгляд, если можно уйти от индивидуальных особенностей и попробовать обобщить?
Ну, вероятно, это возраст после полового созревания, после подросткового возраста. До этого личность еще формирующаяся. Я полагаю, что эта голливудская актриса, она несколько сведущая в психологии и, возможно, психоанализе, ибо нигде нет такой в мире высокой концентрации психоаналитических кабинетов, как в Беверли-Хиллз. Один кабинет на 300 человек населения, от грудных младенцев до стариков. Так что, возможно, она понимает, что ее развивающиеся дети все еще нуждаются в воздействии реальных родителей, реальной матери, отца, и, в частности, в воспитании запретами.
Спасибо, Павел. И, Виктория, а не кажется ли вам, что как раз в период до полового созревания ребенок все-таки более управляем родителями, и родителям легче корректировать вот те последствия славы, которые могут обрушиться на ребенка там 6, 7, 10 лет, возможно. А вот как раз дальше-то уже идет такая лавина своих подростковых трудностей, что, может быть, как раз в тот момент нужно останавливать.
Вы так говорите, как будто бы вот родившийся младенец, тут же основная его мечта попасть на экраны или на сцену. Давайте будем здесь реалистами. Я думаю, Павел сказал, что, возможно, актриса, о которой идет речь, это человек, прошедший, имеющий опыт психоаналитической культуры, но также, возможно, это и личный опыт. Известны там Дрю Бэрримор и сколько угодно, та же Лайза Минелли, актрис, ее мать, девочка из фильма «Волшебник страны Оз», которые практически были на грани психологического личностного развала и распада, потому что их карьера началась часто по желанию их родителей и чаще всего матерей. Или эти юные звезды подиума, юные манекенщики чуть ли не младенческого возраста. Неужели это их желание? Ребенку всегда свойственно появиться, убежать и делать то, что он чувствует, и ходить по подиуму или играть какую-то длинную роль ради аплодисментов. Он это, если если делает, как мы уже говорили, делает ради огромного желания, ради сияющих и восхищенных глаз своей матери. И зрелые родители всегда позволяют, что значит управлять, быть зрелым родителем, который позволяет или формирует будущую личность, способную справиться со славой и со всеми искушениями взрослого мира. Это именно те, которые позволяют ему слышать себя, и слышат и видят его собственные желания, а не видят его как продолжение своих собственных притязаний к славе, амбиции, там, к сцене и прочее. И тогда такой родитель позволит ребенку выступить, наверное, когда он хочет, на каком-то семейном празднике. А если не хочет, то выдержит, что он залезет под стул, и вполне его никто не будет ругать и позорить. И вот такой ребенок потом поймет, что да, то, что он любит петь дома, то, что он любит, так скажем, какие-то скетчи разыгрывать, это потом он это образ его жизни, это то, что ему доставляет удовольствие, и, наверное, с этим он может выйти куда-то, показать это людям и показать, то есть, и другому то, о чем Павел Валерьевич говорил, то есть показать другой, это символический отец, да, то есть показать другому, и другой это тоже примет. Таким образом, здесь возможность оторваться от желаний и восхищенного взгляда матери, да, и уйти под, допустим, более такой серьезный взгляд, более оценивающий взгляд отца, то есть выйти на публику, на люди. Это дает возможность ребенку, прошедшему вот таким образом до своего полового развития, все эти сложные стадии, да, своего психосексуального становления, это позволит потом ему справиться и с искушением, которое будет. Возможно, где-то он может потеряться, но вот как со случаем с Гагарином, он вернулся, у него есть, что мы называем, тестирование реальности. Да, ситуация, он понял, что он оторвался, но он готов принять тот опыт, протестировав в реальности. Он понял, что он обидел кого-то, что это его слава кого-то, наоборот, очень ранит. И таким образом найти свое место промежуточное в этой ситуации, чтобы и пользоваться славой, и не давить вокруг людей себя.
Спасибо, Виктория. У нас еще один звонок, и снова Петербург на линии. Антон, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Благодарю американский народ за оплату моего телефонного звонка. Но у меня более простой вопрос. Почему люди выдерживают славу, какие-то одни выдерживают? Приблизительно потому же, почему одни выдерживают физические нагрузки, а другие нет. Одни от одной дозы алкоголя отрубаются, другие от другой. Далее. Стремление к славе, как стремление к истине, справедливости и победе, одно из самых лучших стремлений в человечестве. Со времен Рима еще, так сказать. Ну и на примере американского государства, все основатели, к чему они стремились? К славе и свободе. Вот. А те, кто не может сделать чего-то там, ну, например, построить дом, написать роман «Лолита», или что, они становятся психоаналитиками. Потом просят, чтобы их пригласили на радио «Свобода», чтобы за деньги американских налогоплательщиков, извините, пролечить мозги. Вы, наверное, из Восточноевропейского института, нет?
Спасибо, Антон, за ваш звонок. Павлу Качелову передаю прокомментировать его. Павел, пожалуйста.
Ну, я понимаю, разумеется, что даже такая небольшая слава, как приглашение на «Радио Свобода», может вызывать зависть.
И раздражение.
И гнев, и ненависть. Это то, с чем сталкиваются все люди, которые добились хоть какого-то ни было успеха. И это, возможно, многим из них помогает как раз не свихнуться. Что же для меня, то я хотел бы вернуться к комментарии, который давал на предыдущий тезис Виктория Анатольевна, поскольку он мне показался более интересным. И хотел бы уточнить, что в случае с детьми этот восторженный взгляд их матерей, чаще всего посылающих их на подиум или на актерскую деятельность, можно еще назвать соблазняющим и возбуждающим. И я бы хотел подчеркнуть, что дети просто не в состоянии выдержать свое возбуждение, и работа воспитания, в отличие, кстати, от работы психоанализа или терапии, во многом сводится к тому, чтобы это возбуждение сдерживать всячески, его тормозить. И поэтому это испытание славы для детей, особенно до подросткового возраста, воистину бывает невыносимо и просто, ну, антифизиологично.
Спасибо, Павел и Виктория. Вот, кстати, в злобном звонке Антона из Петербурга, который у нас только что прозвучал, прозвучала такая мысль, что человек действительно чуть ли не с пелёнок начинает стремиться к славе, ведь как бы это противоречит тому, о чем вы говорили.
Безусловно, и это нормально, что ребенок стремится к вот, получению одобрения родителей, к этому взгляду материнскому, и так называемое соблазнение, мы говорим, оно существует, как, потому что ребенок, как еще ну, в общем-то, существо маленькое, оно нуждается в одобрении, оно нуждается в похвале, но оно также...
Я не назвал бы это славой, я назвал, сказал бы, стремлением к любви. К любви.
Да, да, то есть к любви, к одобрению и быть, увидеть в глазах своей матери любовь и восхищение. Но о чем мы говорим? Это важно, чтобы ребенок увидел это и в глазах отца, и чтобы мать позволила это. Тогда такой ребенок сможет, мы не говорим, что не нужно стремиться к славе, что нужно там, кстати, если уж к вопросу, то мы далеко не из Восточноевропейского института, а из Парижского, то есть мы шли за своими интересами. Мы поехали за границу, мы там жили, работали, учились и вернулись сюда не только за славой, а за тем, чтобы мы то, что делали, смогли здесь передать людям, как-то позволить, чтобы это появилось в нашей культуре, и для того, чтобы в том числе и быть известными, и чтобы было известно то, что мы делаем.
Вот. Спасибо, Виктория. Павел, еще один короткий вопрос. Вот если, например, родитель видит в ребенке то самое стремление к славе или к любви, как вы это называете, должен ли родитель, давая зеленый свет ребенку или не давая, учитывать какие-то индивидуальные особенности характера этого конкретного ребенка, понимая, ребенок выдержит, не выдержит? Коротко, пожалуйста, у нас мало времени до перерыва.
Ну, вопрос сам собой разумеющийся. Индивидуальные особенности учитывать нужно, но я бы хотел, как всегда, подчеркнуть нечто общее, что должно присутствовать. Это все-таки запрет, и запрет не индивидуальный, а общий, и это запрет на чрезмерную любовную близость, на любовные притязания к родителям. Вот что должно звучать в воспитании.
Спасибо. Павел, мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня об одном из самых серьезных испытаний в жизни – испытании славой, сразу после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Известные люди.
Павел, ну вот согласитесь, что много раз, наверное, всем нам доводилось видеть каких-то известных людей, ну, в довольно неприглядных ролях и ситуациях.
Так вот, вы успели мне, Таня, возразить, когда я вам сказал про ребенка, сидящего на горшке, и на которого смотрят восторженно. Вы заявили, будто бы гости непременно смотрят на этого ребенка с отвращением. Так вот, я вам возражу снова, что, во-первых, во всех нас сохранилась где-то еще ностальгия и тоска по тем временам, когда мы такими ребенками были, и поэтому и сохранилось желание таких ребенков видеть на сцене, сидящими на горшках. Ну, конечно же, не занимающимся тем же самым, но приблизительно. Именно отсюда и рождаются такие краткосрочные кумиры, как, допустим, приведенный вами Шатунов или Бой Джордж в более известной международной арене. И они всегда непременно очень инфантильные, очень похожи на маленьких детей. И то, что они делают перед нашими глазами, позволяет нам заново пережить тоску, утраченную нами детского рая, когда так, без особых усилий, без труда, мы получали славу и любовь наших родителей. Вот, то есть общество само по себе таких кумиров рождает и будет рождать всегда.
Я всякий раз, когда слушаю вас, Павел, я думаю, как же мы ужасны.
Личное дело. Известные люди. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 24 марта 2005 года.
продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Гипертрофированная заносчивость многих известных или богатых людей – это вырвавшийся на поверхность комплекс неполноценности, пишет на сайт «Свобода» Дмитрий Георгиевич. «Мне еще думается, что портит человека только незаслуженные деньги и незаслуженная слава». Итак, мы продолжаем говорить о том, как переживают славу известные люди. Мои гости сегодня – член Парижского психоаналитического общества, президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова и психоаналитик Парижского института психоанализа, директор НИИ психоанализа, доцент Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. И у нас из Москвы Наталья Михайловна на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Мне кажется, немножечко одностороннее. Имеется в виду популярность. Вот когда цель – популярность, и когда она достигается, вот тогда все неприятности с человеком, и с мамой, и с детьми, и со всем. Если же у человека цель, положим, наука, он учится, он работает, никто его не знает, и вдруг ему дают Нобелевскую премию. Он становится известен, слава к нему приходит. Но это его абсолютно не меняет. Он тут же бежит в свою лабораторию, продолжает работать. Вот, по-моему, тут совершенно разные вещи. Слава как заслуженная оценка, это не портит человека. И популярность, которая иногда совершенно незаслуженно достигает человека.
Спасибо. Но вот так совпало, что наша слушательница говорит практически о том же, о чем было письмо, процитированное мной чуть выше, то есть заслуженный или незаслуженный успех приходит к человеку, легкий он или трудный, что за этим стоит. Но еще вот так вот сферы жизни она разделила, да, то есть явно совершенно отделила актеров, предположим, так назовем их так, в одну группу объединим, да, от людей, предположим, науки. Виктория, насколько вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, да, я абсолютно согласна с тем, что если человек увлечен своим делом, и это не важно, есть люди, которые не могут не петь. Есть люди, которые не могут, ну, журналисты известные, и для меня, например, ну, примером таком человека с глубокой культурой и в то же время с большим уважением и славой, может быть, это Познер, и тем не менее, ну, в общем, человек совершенно удивительной скромности и культуры. И я согласна, что здесь, наверное, нужно вести речь об истинных ценностях. То есть есть ли ценность в том, чтобы петь, чтобы играть, чтобы творить, и потом, естественно, сопровождение вот этой славы, безусловно, такие люди, у них есть основа внутренняя. Либо сейчас, мы знаем, популярна «Фабрика звезд», тот же Голливуд, о котором вы говорили, говорили «Фабрика звезд», тот же сейчас целая серия передач, движений, течений, «Звезда», «Фабрика звезд» и прочее, и прочее. То есть это уже создание миров, создание, я бы сказала, даже фетишей. И, безусловно, от этих людей ждут конкретного соответствия уже ожиданиям вот этой вот публики, массы, то, что входит, в общем-то, в понятие масс-культура, наверное. И, безусловно, эти люди подвергаются большим испытаниям, с одной стороны. С другой стороны, они, видимо, туда и рвутся. Для чего? Да? То есть они рвутся потому, что они не могут там не петь, не могут не сказать что-то, или они рвутся, потому что они не могут не быть под взглядами других. Они ищут именно этого взгляда. Тогда, конечно, здесь очень сложные личностные моменты, которые им тоже, в общем-то, возможно, придется пережить.
Спасибо, Виктория. Но вот вы сейчас упомянули скромность и культуру как два таких фактора, которые могут защитить человека от того, чтобы он превратился бог знает во что, под лучами этой славы. Еще вот иногда упоминают такие качества, как юмор и самоирония. Вот считается, что слава Леонардо Ди Каприо, которая пришла к нему в одночасье после «Титаника», едва не сломала судьбу тогда еще совсем юного актера. И именно о нем пишут, что только чувство юмора и ироничное отношение к самому себе помогли ему спастись от какой-то деградации, возможно, личностной. Павел, на ваш взгляд, это значительная броня против морального разложения? Или все же, мне кажется, это вопрос, это мне кажется, я не знаю, как кажется вам, наличие или отсутствие у человека какого-то здравого смысла?
Я думаю, что это вопрос того, каким образом достигнута слава в той или иной области. Если эта слава достигнута путем труда, усилий, прохождения некоторых этапов, напоминающих, в общем-то, этапы взросления и развития человека...
Ну вот, простите, я перебью. Вот Ди Каприо снялся в фильме. Съемки были нелегкими. Это как, тяжелый путь или...
Может быть, это может быть тяжелый путь. Это может быть путь тяжелого обучения актерскому мастерству. И в этом случае слава воспринимается как нечто более-менее заслуженное, как заслуженным становится право, которое приобретает человек с взрослением. Если же слава возникает иным образом, более случайным, то это похоже на положение ребенка, который сидит на своем горшке и вызывает восторг у собственных родителей. Бывает очень сильный восторг, но бывает, что он вызывает такой взрослый ребенок, вызывает восторг и у гораздо большей по размеру публики.
Да, ну что характерно, ребенок-то только у родителей этот восторг вызывает. Гости, которым зачастую демонстрируется это зрелище, в восторге от этого, как правило, не бывает. Виктория, пожалуйста.
Ну, если вернуться к примеру Ди Каприо, я бы сказала, что не с «Титаника» он начался, а великолепный фильм, который роль сыграл Рэмбо, фильм «Рэмбо и Верлен», ему было 18 или 19 лет, и это сложный, сложнейший персонаж, который он великолепно сыграл. Я помню, тогда еще обратила внимание, подумала, насколько глубокая, интересная личность, и какая у нее, возможно, артистическая судьба. Последний его фильм «Авиатор», он искал этот сценарий, не его пригласили, он искал продюсера, то есть он пытался, он все время боролся с этим вот штампом, да, то есть возможность, две существовало таких вот версии, либо он бы пошел бы по пути кумира публики, да, вот этого слащавого персонажа, вот, хотя и романтического такого, либо все-таки он искал, ну, реализации своих каких-то глубинных переживаний, и, так скажем, я думаю, что этот актер очень сложный такой, и судьбы, и сложной внутренней структуры, который навряд ли потеряется, у него есть, и этот юмор, это не просто юмор, это возможность взглянуть на себя, внутреннего взгляда, это возможность подшутить над собой, то есть это значит, есть уже цельность, и нет такого страха, да, если надо мной подшутят, или я подшучу, то я потеряюсь и исчезну. Значит, у него есть цельность, есть внутренняя структура и внутренние опоры.
Спасибо, Виктория. Примем два звонка, оба из Петербурга. Владимир Сергеевич, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. И слава, и власть – это розовый фильтр, ограничивающий общение и восприятие круга общения. А самое главное – это влияет на адекватность оценки и самооценки поступков, понимаете? И то, и другое – это изоляция. Наносит не обязательно, наносит ущерб личности, особенно когда эта личность еще не сформировалась. Спасибо.
Спасибо вам. Но довольно странная точка зрения. Я, например, довольно близко знакома с одним очень популярным актером. Ну, такой ширины круг общения, который имеет он, дай бог, иметь 10 из нас вместе сложенных, связанных. Примем еще один звонок. Петербург, Александр. Здравствуйте, мы вас
слушаем.
Добрый
день. Цитатку хотелось бы, цитатки начать. Мы все глядим на Наполеоны, двуногих тварей миллионы. И вторая цитатка. «Жалкий род людской, достойный слез и хмеха, жрецы минутного, поклонники успеха» и так дальше. Вот мне тема не нравится вот чем. Мы имманентно принимаем, что слава – это данность человеческая. Вот я-то глубоко уверен, что в конце 21 века и Голливуд, и спортивные звезды, то есть звезды погаснут, потому что, скажем, это уже кумиры, это те самые уже кумиры, о которых говорит христианство. Вот здесь Ди Каприо приводили. Я готов утверждать, что я найду в городе Питере тысячи мальчиков, которые сыграют не хуже Ди Каприо, потому что кино – это целлулоид, это магия целлулоида. И актерских способностей там не требуется. Так же, как и все звезды Голливуда, для меня вещи абсолютно дутые. Вот когда мы говорим о славе, нужно понимать, что такое слава и цель этой славы, да?
Спасибо, Александр, поняли вашу точку зрения. Вот у нас на сайте есть письмо, человек подписался фамилией Карабасов, не знаю уж, как на самом деле его зовут. Он пишет о том, что чем темнее вокруг, тем легче быть звездой. Ну, действительно, если вспомнить популярность Юры Шатунова из «Ласкового мая» в конце 80-х, вот сравнительно недавний скандал вокруг хамства Филиппа Киркорова, то, наверное, тему славы, испытания славы даже и обсуждать не хочется. Хотя, пожалуй, Ди Каприо к этому списку трудно отнести. Но если наравне с этими людьми вспомнить Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского, разговор приобретает, согласитесь, другой оттенок. «Люди высокой культуры не подвержены болезням славы», пишет нам на сайт еще один литературный персонаж, подписавшийся Хлестаков. Они не кичатся своей известностью, даже немного стесняются, если видят проявление какого-то пиетета со стороны собеседника. Виктория, у вас очень широкий круг клиентов. Доводилось ли вам, когда бы то ни было, сталкиваться с известными людьми, не подвергшимися деформации личности? И наоборот, были ли среди ваших клиентов те, кого явно нужно было лечить от той самой звездной болезни?
Ну,
фамилии не обязательно, просто
безусловно,
в качестве...
Безусловно, как-то сталкиваешься и в профессиональной деятельности, ну и в жизненных ситуациях. Но я бы не говорила о подвергшейся деформации. Мы не сторонники того, что вот слава произошла, и тут-то это деформировало. Слава лишь высветила те или иные особенности, зрелости, цельности личности, либо наоборот еще ее незрелости.
А если высветило чудовищные вещи какие-то, то
вы
что?
Знаете, такие люди, что называется, чудовищные вещи, если вы говорите о клиентах, они не придут. Они именно реализуют, для них это и нужно. Вот эта слава, эта сцена, власть, там, деньги, да, для того, чтобы это чудовищное, как вы говорите, ну, что ли, маскировать, для того, чтобы это чудовищное каким-то образом трансформировать. И я думаю, что как раз на кушетке у психоаналитика у них как раз нет этой вот интроспекции, желания заглянуть в себя и найти какую-то свою внутреннюю реальность, да, и наоборот, люди, тут уже говорилось, что это не просто иногда, вот как уже случилась такая даже сцена психодраматическая у нас во время передачи, позвонили, сказали, а вот вы такие-то, такие-то, и, безусловно, люди, которые выходят на сцену жизни, я не говорю только об артистической сцене, да, безусловно, они подвержены и как бы ожиданиям, которые ждут от кумира, и также критике, то, что непозволительно это кумиру, то, что на что он не имеет права. И на самом деле это не всегда относится к ним, к этим людям. Это относится к ожиданиям публики. Да? И, безусловно, это ранит, это больно. И как бы личность иногда такая достаточно хрупкая. Если вы говорили о Смоктуновском, он был скромный, действительно великолепный актер, сильная, интересная личность. Но в то же время, я думаю, и что-то было очень больно принимать. Это тонко чувствующая личность. И поэтому такие люди, конечно, оказываются... возможно, оказываются на кушетке, и, возможно, чтобы найти себя, чтобы защитить себя, чтобы как бы вот оставить свой этот внутренний мир. Неважно, может быть, у него очень много друзей, как вы говорите, или как вот радиослушатель сказал, что они уходят в изоляцию. Неважно, он может, имея много друзей, тоже такое вот убегание, избегание от себя, от славы использовать. Поэтому такие люди, конечно, появляются, приходят...
Спасибо, Виктория. Павел, но вот согласитесь, что много раз, наверное, всем нам доводилось видеть каких-то известных людей, ну, в довольно неприглядных ролях и ситуациях.
Так вот, вы успели мне, Таня, возразить, когда я вам сказал про ребенка, сидящего на горшке, и на которого смотрят восторженно. Вы заявили, будто бы гости непременно смотрят на этого ребенка с возвращением. Так вот, я вам возражу снова, что, во-первых, во всех нас сохранилась где-то еще ностальгия и тоска по тем временам, когда мы такими ребенками были, и поэтому и сохранилось желание таких ребенков видеть на сцене, сидящими на горшках. Ну, конечно же, не занимающимся тем же самым, но приблизительно. Именно отсюда и рождаются такие краткосрочные кумиры, как, допустим, приведенный вами Шатунов или Бой Джордж, более известный на международной арене. И они всегда непременно очень инфантильные, очень похожи на маленьких детей. И то, что они делают перед нашими глазами, позволяет нам заново пережить тоску, утраченную нами детского рая, когда так, без особых усилий, без труда, мы получали славу и любовь наших родителей. Вот, то есть общество само по себе таких кумиров рождает и будет рождать всегда.
Я всякий раз, когда слушаю вас, Павел, я думаю, как же мы ужасны. Спасибо вам за ответ. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
– Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело», в которой об испытании славы говорят психоаналитики Павел Качалов и Виктория Потапова. И я вспомнила такую притчу. Два друга мотыжили землю и наткнулись лопатами на кусочки золота. Они отбросили их в сторону и продолжали работать. Молча, не обсуждая эту ситуацию между собой. Потом они постелили рядом две циновки и сели читать книги. Мимо них проехала карета знатного вельможи. Один из друзей вскочил и восхищенно посмотрел ей вслед. Другой, задумавшись, сложил свою циновку, встал и ушел. Он решил не ждать дня, когда друг, не выдержав испытания славы, предаст его. Хотя испытание богатством только что они оба выдержали. Виктория, на ваш взгляд, с чем труднее все же справиться достойно? С неожиданным богатством? Вот я сейчас имею в виду тех людей, про которых, например, хорваты, у них есть такое очень хорошее выражение. Они говорят, человек, разбогатевший в течение одной ночи. Вот с таким неожиданно привалившим тебе богатством или все же с неожиданной славой, известностью, когда, например, выходит на экраны фильм, и ты просто утром просыпаешься знаменитым?
Ну, я думаю, что если вернуться к горшку, на котором мы только что закончили, то здесь как бы есть два момента. Взгляд, да, этот восхищенный, и то, что есть в горшке, да. То есть на самом деле те ценности, как ребенку кажется, он приносит. И, конечно, на самом деле деньги и слава, возможности, они очень близко связаны. Но, возможно, в этой вот притче, которую вы упоминаете, здесь показано, да, еще можно устоять вот перед деньгами, но перед то, что видно взгляду, да, и то, что, в общем-то, есть в каждом из нас, как Павел Валерьевич сказал, что вот этот ребенок, он остается. И, конечно, очутиться под взглядами там миллионов, это очень возбуждает. Это то, что влечет. И, безусловно, есть ли другие ценности? Есть ли ценности, которые не только там спрятаны, вот, которые ты можешь творить как ребенок, а ценности, которые ты уже можешь творить как более зрелый человек, я не знаю, писать, созидать, слушать, говорить, я не знаю, строить, конструировать. Но вот то, что, собственно, называется творчеством, то, о чем многие слушатели говорили, это базовая, это основная ценность. То есть мы опять приходим к истинным ценностям и к ложным, собственно, созданию фетиша, созданию кумира, который необходим и который всегда будет. Я не очень согласна с радиослушателем, который сказал, да, вот в 21 веке там все это исчезнет. Но если он идеально думает, что мы перейдем совсем в виртуальное пространство, ну и там будут свои персонажи. Конечно, я согласна с Павлом Качаловым, который говорит, что это неизбежно, это часть нас, и публика будет проецировать и ожидать этих кумиров.
Спасибо, Виктория. А я хочу вспомнить вот выражение «огонь, вода и медная труба». Откуда оно взялось? Этот оборот ведет свою историю с тех времен, когда подозреваемых в преступлениях проверяли. Сначала огнем, руку держали над огнем. Если рана заживала быстро, то человека признавали невиновным. А потом его бросали в воду, в реку или в озеро. Человек либо тонул, либо выплывал. И, соответственно, по этим признакам тоже делали вывод о его виновности или невиновности. А вот медные трубы добавились к этой поговорке, если верить Далю, после Отечественной войны 1812 года. И все-таки вот некоторая несуразица в том, что мы сегодня обсуждаем, на мой взгляд, есть. Любой нормальный человек хочет успеха, в глубине души к нему стремится. С этим не будут спорить ни мои гости, ни мои эксперты сегодняшние, я думаю, ни слушатели. И вот он его достигает. Нам бы ему завидовать бы по-хорошему, чем мы занимаемся уже почти час. Мы этих людей жалеем, анализируем какие-то их проявления и поступки, выявляем какие-то их болезненные реакции психики, говорим о том, что человек не справляется с чем-то. Павел, вообще, на самом деле, мы не преувеличиваем опасность славы?
Конечно, преувеличиваем. И главное, для кого? Очень характерен звонок последнего вашего звонившего. Он сказал об унижении ближних. Он сказал, то есть, о том, что он сам испытывает, видимо, при столкновении со славой других, которая ему не досталась. И что касается испытания огнем и водой, я хочу сказать, что в средние века это называлось ордалией, и эти испытания применялись к людям, чем-то отличавшимся от окружающих, например, к слишком искусным ремесленникам или к слишком хорошо понимавшим толк во врачевании женщинам, и тогда им в руки вкладывали кусок раскаленного железа.
К ведьмам, другими словами.
Да, к, иначе, к ведьмам. Либо же их связывали и бросали связанными в водоем. Если несчастная жертва всплывала из водоема, то она точно была ведьмой, и достаточно была, и, следовательно, ее вешали. Если же она тонула, то она была, значит, нормальной, обычной женщиной.
Значит, ошиблись, не ведьма.
Ошиблись, да. Точно так же и с вложенным в руки раскаленным железом. Если возникали ожоги, то, следовательно, человек ни в чем не виновен, и искалеченный навсегда человек отправляли, так сказать, жить своей жизнью.
Но славу-то почему к этому списку приписали? Это же тяжкие испытания, то, что вы рассказываете. Тонуть, обжигаться.
Он, вероятно, после этого терял способность заниматься тем, что принесло ему славу и вызвало зависть и унижение окружающих. Если же ожогов каким-то образом не получалось, то его казнили. То есть зависть, она существовала всегда и, по-видимому, неискоренима.
Спасибо, Павел. Еще один звонок мы успеваем принять. Иван Иванович из Москвы. Здравствуйте, вы с нами.
Да, здравствуйте. Очень интересное обсуждение идет. И вот я должен сказать, что мои личные наблюдения за моими знакомыми людьми известными, далеко не друзьями, коллегами, по разным обстоятельствам, привело меня к выводу, что слава – это, так сказать, продукт, который создается. И человека к славе как бы допускают, а потом, бывает, отстраняют. Причем, если взять конкретно, объяснить это направление, вот, скажем, в искусстве, раз, в политике, два, и, скажем, в науке, три, то там вполне все это объяснимо. Скажем, слава в культуре, в науке – это бренд. Это так или иначе деньги. Если картину, там, квадрат, допустим, известный за миллион купили, значит, будет доминировать такое-то направление в искусстве. С артистами эстрады это совершенно, так сказать, аксиома. Понятно, что, ну вот я очевидец, скажем, в колонном зале проходят мероприятия, и если туда заходит один из наших известных певцов-политиков, то он далеко не превзойдет своим уже зрелым пожилым голосом те молодые голоса, которые в этом зале бывают на тех же концертах. Но, тем не менее, его появление необходимо и знаковое, оно повышает статус мероприятия. То есть слава на имя, она как бы закладывается, это продукт, который кто-то всегда эксплуатирует. И люди, живущие во славе, это зачастую очень несчастные люди. В политике я вам ответственно заявляю, что человека, способного понимать и создавать самостоятельный взгляд, тоже близко не подпустят к популярности. Там нужны люди, близкие к понятию «говорящая голова», которые транслируют, передают, но не навредят. А что касается науки, то здесь вот такой фантастический пример. Я просто далек от науки, но представьте, вся экономика сегодня живет на энергоносителях углеродных. И вдруг некое великое изобретение, что вот солнечные лучи позволяют без всяких затрат пользоваться энергией.
Иван Иванович, я вас вынуждена прервать. У нас заканчивается эфир, да, мы поняли, о чем вы говорите. Мы, пожалуй, еще один звонок успеем принять от Марины из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень коротко. Значит, если неправедная слава, значит, если человек трудился в науке много-много лет, что-то написал, что-то перепоменял, этот человек никогда не возгордится. И если человек ущербный, и его использовали, его, потому что таланты даны всем. И вот просто по Фрейду человек, который ущербный, и его можно на чем-то держать постоянно на удочке, то есть есть за ним что-то такое, что может в страхе его держать, что он откроется. Обычно вот этих людей и используют для их такой эфемерной, ненастоящей славы. И вот их боязнь, что это постоянно откроется, позволяет этим его эксплуататором, это его так называемой славы, манипулировать этим человеком. Поэтому эти люди сбиваются.
Марина, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду какую-то псевдославу, псевдознаменитость?
Слава. Она в основном настоящая слава, она не будет так проявляться. Она вся псевдо. Это фабрики звезд, эти...
Поняли, Марина. Спасибо вам. Фрейд, некая ущербность, которая как крючок позволяет что-то с человеком делать. Павел?
Я бы сказал, что, к сожалению, не первый раз уже в звонках, теперь в звонке Ивана Ивановича, возвращается тема обесценивания славы, заявление того, что слава кого-то никуда-то не подпустит, во что я не верю. Я думаю, что всех всюду подпустят, и талант всегда дорогу найдет.
К сожалению, не успеваем, Павел. Остаться нормальными людьми звездам мешает отсутствие чувства юмора по отношению к самим себе, написала на сайт «Свободы» Дарья из Москвы. Слишком всерьез они к себе относятся. Ну, я не могу с ней не согласиться, и думаю, мои гости ко мне присоединятся. Я благодарю за участие в программе членов Международной психоаналитической ассоциации, старших научных сотрудников, доцентов Викторию Потапову, президента общества психоаналитиков, и Павла Качалова, директора НИИ психоанализа. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.